Здравствуйте! Вы слушаете подкаст редакции журнала «Искусство кино» «Зеркало для героев». Мы говорим об отечественном кинематографе и тех людях, которые повлияли на его прошлое, создают настоящее и определяют будущее. И в студии я, Станислав Дединский, историк кино, ведущий этого подкаста, главный редактор киновической артели 1895.io и моя коллега, историк кино Наталья Рябчикова.
Добрый день, вечер, утро или ночь.
Мы сегодня действительно немножко вне времен. Главным героем этого выпуска нашего подкаста станет создатель российской анимации. А, собственно говоря, эта серия выпусков подкастов посвящена именно истории анимации и ее настоящему и прошлому. И, в первую очередь, конечно, настоящему, но здесь, говоря про прошлое, нельзя не поговорить про героя нашего сегодняшнего выпуска, благодаря которому российская анимация 26 марта по старому стилю или 8 апреля по новому стилю празднует свое 110-летие. Имя этого человека Владислав Старевич, или, как его называли еще 110 лет назад, дрессировщик жуков. Что нам про него известно? Известно, что он снял первые российские мультфильмы, точнее, первые российские мультфильмы, которые вышли в широкий прокат и стали известны абсолютно всем зрителям. Зрителям не только России, но еще и Европы, Англии, Франции, Дании, Америки были теми фильмами, которые экспортируют за рубеж российские кинопрокатчики. Александр Ханженков, продюсер, на студии которого снимались эти фильмы. Зрители долгое время были уверены, и авторы вместе с продюсером этот миф поддерживали, что Владислав Старевич действительно дрессирует насекомых для своих фильмов, а не создает анимационные ленты. Собственно, никакой анимации еще тогда не было. Все верно?
Некоторые уточнения по терминам. Вот если о Ханженкове мы не можем сказать, что он в наших терминах был продюсером, и в тех терминах тем более, там не было такого термина. Он был фабрикантом, человеком, который давал деньги, конечно, но человеком, который, наверное, не влезал так сильно в художественный процесс. А вот то, что Старевич был автором, это как раз очень важно и делает его невероятно современным, потому что мы по-прежнему живем в парадигме авторского кино. Та теория или политика авторского кино, которая была популяризирована французской новой волной, кинокритиками, ставшими режиссерами типа Франсуа Трюфо и Жан-Люком Годаром. Вот эта идея о том, что кинематографист, режиссер — это автор, казалось бы, она в головах укрепилась уже во второй половине 20 века. Но когда мы говорим о Старевиче, помимо того, что он сделал первые коммерческие мультфильмы в России, он дал пример такого автора, режиссера, сценариста, кукольника, монтажера, оператора, который, вот эта модель, казалось, ушла в прошлое к моменту смерти Старевича в 1965 году. А вот сейчас как раз она как никогда актуальна. И в этом смысле, с одной стороны, мы говорим действительно о прошлом, ему 140 в этом году. С другой стороны, мы говорим о том влиянии, которое он по-прежнему оказывает на современную, уже не только анимацию, но на современный, в принципе, визуальный киномир, визуальное пространство и так далее.
Есть мой любимый пример. Главный герой фильма, который снял Питер Джексон под названием «Забытое серебро». Там рассказывается биография вымышленного новозеландского кинорежиссера Колина Маккензи, который якобы совершил в раннем кинематографе абсолютно все открытия, которые нужно можно было совершить, опередившее время. Там забрел крупный план, блокбастер, ну, что только не возьми, все появилось благодаря ему, и все было забыто. Так вот, собственно, если смотреть на биографию Старевича, а мы с Натальей, наверное, имеем право это сделать чуть-чуть больше, чем другие наши коллеги, просто потому что мы год назад собрали книжку про Владислава Старевича.
Все имеют право смотреть на биографию Старевича, но мы это уже сделали.
Мы это уже сделали, да. Первый сборник про Старевича на русском языке, то, в общем, выясняется, что Старевич, который сам любил поддерживать разные легенды вокруг себя, мистифицировать аудиторию, тем не менее, вполне заслуженное имеет звание человека, который многое в российском кино сделал впервые. Ну, во-первых, например, он там поставил первый российский предвыборный агитационный фильм к народной власти. Он считается одним из первых российских режиссеров, который снимал фильм, для которого была написана собственная музыка, специально предназначенная для этого фильма. Иола. Он полемизировал напрямую на страницах российской прессы с кинокритиками. Это мало кто делал из его коллег. Да и сегодня мало кто из его коллег это делает. Все-таки предпочитают не связываться. Это пацифист, который снимал антивоенные фильмы. Это человек, который отказывался выполнять какой-то госзаказ, когда он существовал, например, очернять российскую интеллигенцию в каких-то фильмах после 18-го года, несмотря на то, что ему поступал такой прямой заказ от студии, где он тогда работал, Скоблевского комитета. И, разумеется, конечно, это создатель российской анимации, и о том, как она появилась, расскажи. Как ему удалось создать свои первые мультфильмы? И вообще, почему слово «мультфильм» на самом деле не совсем применимо к лентам Старевича?
Почему оно не совсем применимо?
Ну, потому что не было же такого термина.
Всё-таки. А, ну такого термина тоже не было. Ну, в общем-то, идея, которая появилась у Старевича, думать об этом просто дико интересно, потому что идея мультфильма, идея анимационного фильма, родилась у него до того, как он мог увидеть какие-то другие примеры. То есть он был человек, который экспериментальным путем пришел к созданию картин, в которых роли актеров выполняли модели насекомых сначала. Потом он распространил свое влияние на другие аспекты животного мира. Но вот эта идея того, что человек, который увлекается рисованием, который большой шутник, делает какие-то костюмы для карнавальных вечеров новогодних в своем дальнем углу Российской империи, смотрит фильмы, конечно, рисует шаржи, занимается энтомологией, просто интересуется насекомыми. И вот как это складывается в идею того, что насекомых можно снять, потом оказывается, что насекомых очень трудно снять, даже когда ты наконец-то можешь получить камеру, не находясь в центре кинематографии мировом, там, в Париже или хотя бы русском в Москве. Ты получаешь камеру, ты пытаешься снять своих насекомых. Не хотят сниматься насекомые, потому что нужно их еще освещать очень ярким светом, они замирают, не двигаются. И тогда возникает идея, может быть, каким-то образом сделать из этих насекомых тушки, каким-то образом превратить их в модельки насекомых и при этом заставить их двигаться. И вот из этого как раз и рождается та анимация, которую Старевич принес на русский экран. И тот юмор, который он туда принес, опять же, это вот комбинация, которая абсолютно уникальна для Старевича, и которая потом повлияла на многих других режиссеров, на многие другие кинематографии. Несколько кинематографий в мире считают себя как бы наследниками того, что делал Старевич, поскольку этнически он поляк, жил в Российской империи, работал долгое время в Москве, но потом уехал во Францию, вырос в том, что сейчас называется Литва, тогда, опять же, часть Российской империи. То есть можно сказать, что он еще и современен, потому что он такой вот человек мира. Он человек, который свободно перемещается между разными культурами, сочетает их тоже в своей работе. И опять же, до него нет никакого прецедента, на который он мог бы опираться. И то, что он делает часто по наитию, часто по необходимости. Жуки не двигаются, поэтому придется их двигать самостоятельно. Но как это сделать? Здесь входит как бы в игру его умение энтомолога. Дальше его умение подмечать что-то в реальности, что смешно. Создавать какие-то маленькие истории. Просто так снять жуков уже неинтересно. А давайте снимем, как они борются. А давайте снимем, как они борются в стиле средневековых рыцарей. Давайте сделаем им тогда уже настоящие какие-то декорации. Не могут же рыцари бороться просто в травке какой-то. И вот в этом всем рождается один из его первых фильмов, который, собственно, первым вышел на экраны. «Прекрасная Люканида» или «Борьба усачей и рогачей», или «Война усачей и рогачей». Вот так это все и получилось. Ну и, конечно, деньги играют здесь немаловажную роль. И то, что Старевич поддержал Ханжунков, это, конечно, очень важно. Вот этот переход от любительского кинематографа в профессиональный кинематограф. Они, конечно, тогда были связаны, может быть, куда теснее, чем сейчас или чем последующие десятилетия, потому что профессионалам неоткуда было прийти, кроме как из любителей. Им негде было учиться, кроме как на собственном опыте. Но то, что Старевич смог заинтересовать кинофабриканта, в наших терминах продюсера, Ханжонкова, вот этой идеей делать такие странные фильмы, где насекомые играли бы человеческие роли, смог заинтересовать настолько, что Ханжонков предоставил ему собственную студию, маленькое пространство, где Старевич мог бы самостоятельно все это формировать и снимать, да, и то, что Ханжонков начал это продавать, рекламировать и так далее, он увидел в этом коммерческий потенциал. Собственно, вот эти два человека, наверное, и стоят у истоков русской анимации, потому что, как Стас уже намекнул, Старевич был не первым в Российской империи, кто заинтересовался покадровой съемкой кукол, например. Был человек до него, Александр Ширяев, который как раз остался абсолютным любителем, который не перешел вот эту грань, который продолжал делать мультфильмы в течение нескольких лет, но только для себя, для своих знакомых. И рисованные, потому что он был вообще хореографом и использовал рисованную анимацию как такую мнемоническую технику, запомнить, какие хореографические па должны быть в танце. И использовал кукол. Ну, вот опять же, вся его работа, она была только для себя и для знакомых, для своей первой профессии хореографа. А Старевич важен еще и тем, что, собственно, он начал работать со зрителем. что может быть зрителю интересно. То же самое, что интересно Старевичу. Какие-то сюжеты, которые уже появились в кинематографе, но сделанные на новый лад. Вот даже сама эта пародийность, которая нам кажется, появилась куда позже, чем начало 20 века. Да, сначала нужно наработать какие-то сюжеты, нужно наработать какие-то приемы, чтобы потом над ними смеяться. Но нет, Старевич делает буквально в первые же годы фильм «Месть кинематографического оператора», который пародирует популярные, типичные, уже шаблонные киномелодрамы. И он делает буквально кино в кино, когда у него на экране его герои, насекомые, смотрят фильм, снятый одним из героев, собственно, оператором, насекомым. И на этом фильме вначале его появляется марка студии Ханжонкова, которая, собственно, стоит и на самом фильме Старевича. То есть вот настолько рано, в начале 10-х годов 20 века, Старевич приносит в российскую анимацию, где кроме него-то никого и нет, в общем-то, очень много вещей, которые потом только начинают повторяться, начинают развиваться, да, не только в России, но и дальше по миру.
Насколько я помню, различные высказывания последователей Старевича, других советских кинорежиссеров и аниматоров, в том числе, прошло 10, 20, 30 лет, они все еще ссылались на опыт Старевича и пытались с ним конкурировать. Например, Александр Птушков, родоначальников советской анимации и трюкового кино, экспериментального кино, создатель фильма «Путешествие Гулливера».
Да? «Новый Гулливер».
«Новый Гулливер», да. Разрабатывая свои трюки, он очень часто оглядывался на Старевича и говорил, что вот мы превзошли Старевича. На твой взгляд, как он повлиял на советских кинематографистов 20-х, 30-х, может быть, 40-х годов?
Ну, наверное, как раз Птушко здесь главный пример, потому что Птушко продолжал работать в кукольной анимации и в совмещении кукол и людей. То, что Старевич как бы начинает, но у него в кадре в одном не совмещаются в 10-е годы точно куклы и люди. А Птушко как раз уже в 30-е работает как раз над этим, когда у него первая версия «Золотого ключика», да, где у него куклы и люди совмещаются в одном кадре с помощью разных технических средств. И действительно, здесь Птушко делает шаг вперед по сравнению с Старевичем. Но если у Старевича не было никаких примеров, то Старевич как раз служит вот тем базовым уровнем, по сравнению с которым дальше тот же самый Птушко может развиваться. Он может с ним спорить, он может каким-то образом там, полемизировать, не соглашаться и так далее. И Старевич здесь незаменим, потому что без него Птушко все пришлось бы выдумывать заново. И, конечно, здесь много, ну не то чтобы много, но есть элемент политики, потому что новое советское кино, которое по-настоящему запустилось где-то к середине 20-х годов, оно строилось декларативно на отрицание раннего кино. То есть приходят чаще всего новые молодые люди, которые в детстве до революции смотрели фильмы, мультфильмы и так далее, и пытаются сделать искусство совершенно новое, потому что вокруг них совершенно новая страна, новый режим, новая политика, должна быть новая культура и новое искусство. Но каким должно быть это новое искусство? Конечно, оно должно быть не таким, как старое. И поэтому они отрицают, на самом деле, то же самое, что отрицает вот в месте кинематографического оператора сам Старевич. Когда Старевич пародирует вот эти мелодрамы салонные, а люди типа Кулешова, Эйзенштейна, Вертова говорят, что мы не будем снимать вообще художественное кино, мы не будем снимать такое художественное кино, как было до революции, мы не будем снимать кино медленное, мы не будем снимать кино с любовными треугольниками, мы будем снимать не героя индивидуума, а героя массу. Мы будем делать новые сюжеты, мы будем разрабатывать новые видения мира. И получается, что Старевич, как принадлежащий прошлому, автоматически вроде как должен отбрасываться. Но при этом мы знаем, что его уже к тому времени зарубежные фильмы, французские фильмы, в 20-е все равно доходят до Москвы, не могут не доходить, и попадают на экран, или не попадают, или они каким-то образом адаптируются к советскому экрану. Но невозможно не принимать Старевича во внимание даже в 20-е. Конечно, есть декларации советских режиссеров, а есть голосование рублем советских зрителей, которые дореволюционное кино еще вполне себе любили. Оно было им привычным, знакомым, те же самые мелодрамы, те же самые актеры. Казалось бы, Старевичу уже не место. И тем не менее, он появляется на экранах, его смотрят будущие режиссеры-мультипликаторы, и в том числе и Птушко. И вот на этом бэкграунде, да, растет новая кукольная советская анимация. Хотя в 20-е как раз время скорее рисованной анимации наступает. И тот же самый Вертов, который включает анимационные вставки в свои фильмы, такие люди, как Зенон Комиссаренко и его коллеги, которые начинают в будущем в ГИКе заниматься анимацией, группа маленькая при студии Межрапомфильм, все они занимаются рисованной анимацией. То есть на какое-то время приемы Старевича именно в работе с куклами, они отходят на второй план. А дальше возвращается, и кукольная анимация уже развивается параллельно с рисованной.
А насколько вообще в целом допустимо, вот с точки зрения истории кино и себе как преподавателю по истории кино, допустимо говорить о степени влияния одних кинематографистов и одних фильмов на какие-то другие фильмы? В чем оно обычно заключается? Как оно прослеживается? Я знаю, что ты показываешь иногда вместе кинематографического оператора своим студентам на занятиях по истории кино. Как они реагируют сегодня на этот фильм?
Это два очень разных вопроса. Реагируют очень удивленно. Я преподаю историю кино как раз будущим практикам, в основном режиссерам художественного кино. Но мне кажется, что ранний кинематограф русский, его очень важно хотя бы чуть-чуть в самом начале проходить для того, чтобы понять, ну, с чего мы начинали и насколько оно уже, это кино, было сложным, то, что на английском называется sophisticated, то есть непростым, разработанным, что нам не нужно думать, что это было совсем какой-то примитив. И вот Старевич как раз выступает постоянно таким шоком для студентов, именно потому, что, я говорю, это один из первых русских мультфильмов, и для них слово «первый», наверное, кажется, вот действительно палка-палка, огуречек какая-то. И вдруг действительно это пародия на салонную мелодраму. Они узнают сюжет, они узнают жанр, они понимают, что это пародия, они видят, насколько это сделано тщательно. Да, опять же, кажется, что это должно быть очень-очень грубо. Но Старевич, который работал в одиночестве, он, тем не менее, работал невероятно, как бы прорабатывал все это детально. Как говорят в воспоминаниях его коллеги, у него в этой комнатке, которая служила ему студией, ковер был истоптан, такая тропинка протоптана по ковру между камерой и столом, на котором стояли декорации, потому что он туда-сюда постоянно ходил. И вот это ощущение, с одной стороны, рукотворности, действительно какого-то такого немножечко кустарного духа в этих мультфильмах, и, с другой стороны, абсолютно профессионального понимания жанра, работы с ним, пародии, того, как сюжет развивается. Вот это то, что студентам в начале их изучения кинематографа очень сложно принять как данность. Поэтому это выражается в таком удивлении и радостном, очень радостном удивлении. А что касается вопроса про влияние, то тут кинематограф истории кино, по идее, не должна бы отличаться от истории других искусств, например, литературы. Ну, нам сначала нужно проследить, а возможно ли было фактически влияние одного на другое? То есть, читал ли, грубо говоря, Пушкин Байрона? Да, читал, мы знаем, поэтому можем говорить, что вот Евгений Онегин, он немножечко там Чайльд Гароль, тем более, что есть текстуальные заимствования. В кино это изучать чуть сложнее, да, нам нужно действительно сказать, Птушко мог смотреть Старевича? Мог. Птушко смотрел Старевича? Смотрел. Писал об этом? По-моему, не писал. А мы знаем, что Иванов Вано ездил к Старевичу. Вот, пожалуйста, прямая связь. Мы знаем фактически, что Иванов Вано говорил о Старевиче. Если мы пойдем по заграничным товарищам, по современным мастерам анимации, часто говорится, что, ну, конечно, Старевич повлиял на польскую анимацию. Старевич повлиял, в принципе, на кинематограф, анимацию Восточной Европы. Вот Швангмайер, он очень похож на Старевича. С другой стороны, насколько я понимаю, Швангмайер не считает себя учеником Старевича, не видит связей реальных между собой и Старевичем. Но есть, например, Терри Гиллиам, замечательный. У нас есть его цитаты, который посмотрел Старевича очень поздно на фестивале португальском в Сиджесе и пишет о том, что это то, с чего все начиналось. Ты хочешь прочитать цитату?
Да, я, собственно, хочу сразу озвучить цитату Терри Гиллиама, довольно известную. «Фильмы Старевича захватывают дух. Они сюрреалистичны, изобретательны и просто необыкновенны. В них уже есть все, что впоследствии сделают Ян Швангмайер, Валерий Амбаровчик и братья Коэй. Перед тем, как вы отправитесь в путешествие по этим умопомрачительным мирам, важно помнить, все это было сделано много лет назад человеком, о котором большинство из нас теперь забыли. Именно здесь все и началось».
То есть, с одной стороны, Гиллиам признает, что все началось со Старевича. Он тут же вспоминает других мастеров анимации, в том числе кукольной анимации. Швангмайер, который чех, Боровчик, который поляк, братья Куэй, американцы, живущие в Англии. Но вот это три разных как бы группы. Польская анимация считает Старевича предшественником, духовным отцом, как его называют, польской анимации. С другой стороны, Боровчик в основном работал как раз в рисованной анимации, потом работал в художественном кино. И польская анимация как таковая, фактически, ведет свое начало уже после войны, 45-го года, 47-го. Тем не менее, они всегда в предысторию включают Старевича. И, разумеется, если Старевич включается в предысторию, если о нем говорят польские историки кино и анимации, то студенты, как минимум, знакомятся с ним и не могут не познакомиться. Швангмайер — вот уже другая история, да, он не признает каких-то связей. Терри Гиллиам, опять же, прекрасно жил, не зная Старевича, и потом вдруг узнал и понял, что оттуда все и началось. Но как? Каким образом? Какие здесь физические связи? Вот братья Куэй здесь самый хороший пример, самый простой, наверное, потому что они довольно часто говорят о действительно своем долге перед Старевичем, скажем так. Они говорят о том, что, конечно, в юности, когда они учились на графиков, они еще не знали про Старевича. Потом они попали в Королевский колледж искусств в Англии, и вот там уже в конце 60-х, начале 70-х они Старевича посмотрели, а, допустим, того же Швангмайера не сразу посмотрели. И они увидели тут же в Старевиче что-то, что им было близко. Вот эту как раз рукотворность. И они действительно абсолютные наследники Старевича, потому что они работают с куклами, они создают такие фантастические миры для этих кукол, и для них очень важно вот это такое алхимическое какое-то соединение, эта связь художника, который сам двигает кукол 24 кадра в секунду, может быть, чуть меньше, но вот это посекундное, даже по долям секунды движение в кадре и движение кадра самого. Для них важно, каким образом происходит этот процесс оживления, что вот это прикасание даже к куклам, да, это постоянная связь с ними, она каким-то образом действительно их одушевляет. Вот уже они не дрессировщики, они не могли бы так о себе сказать. Они люди, которые создают этот мир. И для них важно и то, что в позднем Старевиче, и, собственно, позднего Старевича сначала и Терри Гиллиам увидел его фильмы 30-х годов и 20-х «Щенок-талисман», целую серию, которую он сделал о собачках. Для них важно, что это уже такой мир, который отдален от реального мира, потому что анимация, которая шла после Старевича, она какое-то время пыталась быть более как бы реалистичной, да, она ушла в сторону детской анимации, опять же, по коммерческим, может быть, каким-то причинам. А вот люди, которые появляются в Чехословакии, в Польше, дальше в Англии, начиная с 50-х, 60-х, 70-х, это анимация экспериментальная, и это анимация для взрослых. И вот эти люди как раз, опять же, находят в Старевиче пример и вдохновение, потому что он человек, который изначально не собирался делать что-то для детей. Это не фильмы, которые вот именно сюсюкающие такие. Это мир, который как бы вроде немножко похож на наш, но, с другой стороны, совершенно фантасмагоричен и одушевлен как раз руками, мозгом и чувствами его автора.
Наверное, нужно просто добавить, что никакой, в принципе, продукции, рассчитанной в кинематографе для детей, конечно же, не существовало в момент изобретения кино и в последующие 20 лет его существования. Предпринимались попытки, и как раз Старевич один из тех, кто начал работать в этом направлении, потому что он создал мультфильм «Рождество обитателей леса», предназначенный как раз для детской аудитории и учащимся гимназий, училищ, ну, в общем, скорее, детям и подросткам, это раз. А два, он, в общем, как бы постепенно стал подступаться к другим темам, которые были характерны для, ну, дореволюционного там святочного рассказа или для каких-то таких историй нравоучительных, как в фильме «Лилии Бельгии», да, это такой пацифистский антивоенный фильм, который протестует против вторжения Германии в Бельгию во время Первой мировой войны, и главным героем становится девочка, которой дедушка рассказывает сказку. Такая история, которая вполне могла быть, если бы ее переснять в технике рисованной анимации, она могла бы быть таким вполне себе фильмом 30-х, 40-х, даже 50-х годов пацифистским. Почему нет? Если говорить про дальнейшее влияние Старевича на взрослую или детскую анимацию, можно сказать, что он отчасти задал это направление, дал тот самый импульс, когда под пониманием того, того, что как бы нужно активно влиять на будущее поколение, советское руководство кинематографии стало все чаще обращать внимание на детскую аудиторию. И, в том числе, как раз на опыт Старевича, как он пытался работать с этой аудиторией. Создавая рисованную анимацию, конечно же, действовали не без оглядки на Старевича. Если уж говорить про какое-то непосредственное влияние Старевича на современных режиссеров, то трудно не вспомнить, во-первых, мультфильм «Кошмар перед Рождеством» Генри Селика и Тима Бертона. Совсем не детское развлечение, скажем честно. То есть, конечно же, его весело и интересно смотреть детям. Но в целом это очень пародийное произведение, рассчитанное на тех, кто любит карнавал, Хэллоуин и вообще как бы такие страшные сказки, такой макабр. А исследование макабра, ужаса на экране, то, чем любил заниматься Старевич в свободное время, потому что, в общем, черти — это непременный элемент его мультфильмов. В городе Каунас, Ковна, как он тогда назывался, в литовском городе, есть даже музей чертей. И поныне существует. И вообще черти как такая неотъемлемая часть европейской культуры, и в том числе восточноевропейской культуры, связанной с всякими посторонними историями о том, как наши миры видимые и реальные пересекаются между собой. Это как раз тема любого хэллоуиновского выпуска фильма, связанного тематически с этим жанром. Если посмотреть просто на образы, которые есть в фильмах Старевича поздних и у Генри Селика в «Кошмаре перед Рождеством», ты видишь просто, ну, как бы копию одних из тех же персонажей иногда. Или взять, допустим, Уэса Андерсона в фильме «Бесподобный мистер Фокс» и сравнить его с главным опусом магнум Старевича, мультфильмом
«Рейнеки Лис»,
его таким фильмом, который он снимал больше 10 с лишним лет, потому что у него не было то денег на озвучку, то еще какие-то технические сложности возникали. В общем, ты видишь, что как бы эти персонажи тоже во многом близки, и очевидный дедушка героя мультфильма Уэса Андерсона, предназначенного тоже, скорее, все-таки для семейной аудитории, не столько детской. Там нету как бы вот четкой ориентации на детей. Наоборот, Уэс Андерсон всегда снимает, скорее, даже для себя, и исследует какие-то вещи, которые волнуют в первую очередь его, а не аудиторию. Ну, видите, насколько много общего между этими двумя фильмами.
Но здесь увидеть общее можно, но будет ли это общее прямой связью от одного к другому или опорой какой-то на общий источник, это уже другой вопрос. Черти, чертовщина, часть визуального языка Старевича еще до того, как он приходит в анимацию. Да? Он любил там где-то прорисовывать чертей во всяких церквях. Но нельзя на 100% сказать, что когда мы видим в том же «Кошмаре перед Рождеством» какого-то инфернального персонажа, это прям вот из Старевича, да? Потому что и Старевич тоже не всегда их придумал самостоятельно, допустим, а брал из Гоголя. Да? Делал несколько экранизаций Гоголя, где у него, опять же, вот сочетались куклы и люди. Я сначала сказала, что Патушко это как бы первым придумал. Все-таки, конечно же, нет. И то, что Старевич опирается на Гоголя, опять же, не значит, что и Тим Бёртон она опирается на Гоголя. С другой стороны, вот я сказала, что Штванкмайер не признает Старевича как таким учителем, своим предшественником, или не считает, что каким-то образом он учился у Старевича. И тем не менее, последний фильм Штванкмайера называется «Насекомые», на минуточку. И, конечно, это не омаж Старевичу. Это фильм вообще с актерами, который основан на произведении братьев Чапок 24-го года, который как бы фильм в фильме или фильм о фильме одновременно с тем, как герои пьесу эту пытаются поставить. И в то же время там есть, собственно, насекомые сами по себе, которые сначала вроде как неживые, потом начинают как-то оживать и взаимодействовать с теми героями, которые их должны играть, и герои как будто немножко перевоплощаются в насекомых. Это такая фантасмагория, где миры объединены. И объединены в том числе таким юмором довольно злым Штванкмайера, да, но недобрым, опять же, не сюсюкающим юмором. И сложно себе представить, что Штванкмайер это все делает без всякого осознания того, что Старевич это уже делал до него. Вот сама эта связь между разными элементами и то, как они связываются. Невозможно сказать, что здесь в этой мешанине нет Старевича. Но прямого заимствования, скорее всего, нет.
Я говорю просто про образы кукол. Когда ты сравниваешь образ кукол двух, а кукольники не могут не знать, конечно же, про Старевича, потому что когда они создают свои куклы, они, естественно, опираются на столетнюю традицию, которая пережила все-таки объемное кино, имеет более давнюю историю и уходит, наверное, более давними корнями в кукольное кино, имеет традицию, опирающуюся на театры, на театры кукол, на средневековую традицию. Поэтому, в общем, тут как бы можно говорить о том, что кукольники очень хорошо знают этот предмет, и, создавая свои фильмы, они, естественно, помнят о своих предшественниках очень часто, потому что невозможно с нуля там что-то начать делать, и тебе сразу покажут пальцем на это. Но если говорить конкретно про историю анимации, то тут можно вообще процитировать одну из самых главных известных трудов по этой теме, книгу Джана Альберто Бендаци, такого, наверное, из главных мировых историков анимации, итальянца, который недавно, к сожалению, умер. Так вот, он говорит, что Старевич — это аниматор, который который повлиял на развитие экранных искусств так же сильно, как Жорж Мельес и Эмиль Коль. А это, в общем, такие два самых важных имени для истории французского кино и вообще мирового кино. Мельес — это создатель таких кинематографических феерий, первых фильмов, переполненных спецэффектами, как сегодня можно было бы сказать. Спецэффектами, конечно, уровня начала 20 века, но, тем не менее, даже сегодня им удивляют какой-то своей фантазией и изобретательностью, точно так же, как фильмы Старевича. Или Эмиль Коль, карикатурист французский, который пришел, узнав о существовании кино, захотел в нем работать и начал создавать рисованную анимацию во Франции, потом перебрался в Америку, и его мультфильмы — это абсолютный сюрреализм по современным меркам. Когда ты смотришь, ты, в общем, не понимаешь, что происходит. Это дико странно, в то же время очень смешно, и необычно даже сегодня это выглядит. И, в общем, анимация как раз она уникальна тем, и интересна тем, что она очень часто не устаревает, в отличие от игрового кино, которое очень быстро теряет свою форму в зависимости от влияния моды, перестает вызывать интерес у новых поколений зрителей. Анимация за счет своего бесконечного поиска, экспериментов ее авторов, иногда даже совершенно бессознательных, не нацеленных на эксперимент ради эксперимента, а на то, чтобы просто поразить аудиторию, как это был случай со Старевичем, она гораздо более свеже смотрится и 100 лет спустя после своего выхода на экраны.
Но здесь еще важно то, что когда мы смотрим художественные фильмы, фильмы с живыми актерами, хотя я не согласна, что они совсем уж устаревают, но, возможно, их сложнее смотреть, потому что они больше укоренены именно в каком-то определенном времени. Это технические особенности, это сюжеты, которые популярны, это манера актерского исполнения, которая очень часто как раз указывает на то, что они старые. А анимация, которая по сути своей отстоит как раз уже от реальности на какое-то число ходов, вот она как раз предстает таким вневременным произведением, несмотря на то, что она может быть немой, она может быть черно-белой, она может быть чуть-чуть негладкой. И опять же, важно, что к Старевичу по-настоящему начинают обращаться люди, которые занимаются экспериментальной анимацией, анимацией для взрослых, художественной анимацией, хочется сказать, серьезной фестивальной анимацией, да, каким-то искусством анимации, а не просто фильмами для детей во второй половине 20 века. Потому что Старевич выступает как раз вот таким примером того, что это возможно. Он создает противовес диснеевской анимации, рисованной, гладкой, максимально приближающейся к какой-то условной при этом реальности, наполненной чем-то действительно таким сиропчиком каким-то сладеньким. И Старевич, и его черти, его употребляющие алкоголь насекомые, его какие-то скелеты в поздних фильмах, собачки какие-то тоже странные, фантасмагоричные.
Мусор прям буквально, скажем. Да. Мусор является одним из главных героев, вот персонажей его
последних
мира, фильмов.
Создание мира из этих обрывков, обрезков мусора реальности становится как раз примером того, что может быть сделано. И мне кажется, это куда важнее, чем попытки найти визуальное сопоставление героев Старевича и героев там Андерсона или героев Бёртона. Вот само это ощущение мастера, который вдохновляет других мастеров. Опять же, как говорят братья Куэй про фильмы Старевича, что они тоже часто не понимают, как он чего-то добился. И это для них даже, наверное, не важно, что они не знают. Они не будут пытаться выяснить. Да? Старевич сам не любил рассказывать, старался сохранить тайну, почти не держал учеников, не оставил прямых подмастерьев-последователей. И братья Куэй с этим вполне согласны. Для них важно, чтобы сохранялся такой вот ореол загадочности, потому что этот ореол, он как раз часть магии Старевича. Нам кажется, что это невозможно сделать было так рано, так хорошо, но он сделал это. И, опять же, это магия, которая создает из фигурок жуков, живых жуков, то, что для раннего зрителя просто, в принципе, невозможно было поверить в это, и легче было поверить, что он их действительно дрессирует. Для современных художников, аниматоров, режиссеров, которые перемещаются между игровым кино и анимационным, для них вот эта авторская такая алхимия и алхимия творца важнее, чем, может быть, прямые заимствования или какие-то визуальные сопоставления.
Если суммировать, Старевич — такая ролевая модель для многих создателей анимации в последующие годы, да и сегодня тоже, да?
Ну, конечно, несомненно. И то, что он интересуется спецэффектами так же, как Мельес, и то, что он может работать и в игровом кино, и в анимационном, и то, что он такой воинствующий индивидуалист, вот так скажем. Это все то, что сейчас продолжает быть продуктивным, что называется. То, что может заинтересовать современных художников. Если бы у Старевича сейчас был компьютер, то он бы столько всего наворотил. да, это уже намного легче было бы, чем делать полнометражный фильм практически в одиночку на протяжении 10 лет. Хотя сейчас некоторые так делают. Но мне кажется, что сама идея художника, который может себе позволить не работать в большой студии, да, не идти к Диснею на какие-то конвейерные поточные методы производства, существовать как бы между разными странами, находить финансирование в разных странах, использовать там деньги рекламные на создание чего-то не совсем рекламного, а чего-то очень личного, экспериментального. Это все приемы, примеры, которые продолжают сейчас работать, которые как раз привлекают к Старевичу современных художников.
Спасибо большое, Наташа. Мне кажется, что про Старевича можно говорить бесконечно много и писать бесконечно много. Там, например, как раз наша книжка, насчитывающая 800 страниц. Главное, мне кажется, что сегодня мы смогли снова рассказать, не углубляясь в детали биографии Старевича. Это вообще тема отдельного бесконечного разговора. Это еще исследовать и исследовать. И надеемся, что в ближайшие 10 лет на пути к 120-летию российской анимации и к 150-летию Старевича будут сделаны какие-то новые открытия, а может быть, даже найдены какие-то его фильмы, которые сейчас считаются потерянными. Потому что ровно так происходило последние 50 лет. Многие фильмы считались утраченными, но постепенно их находили копии, пропавшие в других зарубежных архивах, и копировали и отправляли в Россию. Поэтому, в общем, мы сегодня знаем уже гораздо больше лент и можем рассказывать с большей уверенностью про Старевича как такого пионера анимации, пионера нового искусства, чем, допустим, это, возможно, было еще в начале 50-х годов 20 века.
Даже в начале 80-х, может быть, даже в начале 2000-х. Говорить, наверное, можно бесконечно, но лучше просто Старевича посмотреть. Вот и все. Можно про него еще и прочитать потом, но мне кажется, что его фильмы говорят за себя лучше, чем это могли бы сделать мы, хотя и попытались.
И это был очередной выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство кино». Я напомню, что «Искусство кино» издается с января 1931 года, и на данный момент журнал выходит раз в два месяца. Оформить подписку, купить PDF-версию, посмотреть список магазинов, где можно купить журнал в Петербурге, Москве и других городах, а можно на сайте kinoart.ru. Не забудьте подписаться на наш подкаст на всех платформах и поставить оценку, это помогает ему развиваться. Спасибо, и в студии был я, Станислав Дединский, историк кино, главный редактор кинической артели 1895 Йоу, и наш гость, историк кино Наталья Рябчикова.
Спасибо и до свидания.